Добрый день, уважаемые зрители. В прямом эфире проект «Союз онлайн» в студии Дмитрий Бродовиков. Сегодня 29 августа по празднеству Успения Пресвятой Богородицы. Также мы вспоминаем перенесение нерукотворного образа Спасителя из Эдессы в Константинополь. Это событие произошло в 944 году. Икона эта очень часто встречается и в наших храмах, и в наших домах. Образ именуется нерукотворным, поскольку не был написан человеком. Сам Господь приложил свое лицо к убрусу или полотенцу, и на нем остался божественный лик. Святыню с благоговением принял и хранил правитель Эдессы Авгарь. За свою веру он получил исцеление от проказы. Храм, посвященный нерукотворному Спасу, есть и в Зачатьевском монастыре столицы. Сегодня туда отправились наши коллеги. На прямую связь выходит Екатерина Ходосевич. Екатерина, добрый день.
Да, Дмитрий, приветствую вас. Добрый день, уважаемые телезрители.
Екатерина, насколько я знаю, в годы лихолетия Зачатьевская обитель находилась в запустении и была разорена. Богослужения возобновились в 1993 году, и началась работа по приведению в порядок строения монастыря. Хотелось бы узнать, все ли завершено к настоящему времени.
Действительно, за 650 лет своего существования монастырь неоднократно разрушался, а затем строился, восстанавливался заново. И вот о том, как идет возрождение Зачатьевской обители сегодня, мы поговорим с археологом Леонидом Андреевичем Беляевым, членом-корреспондентом Академии наук. Леонид Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, мы сейчас с вами стоим в новом раскопе. Расскажите, что здесь удалось найти?
Но этот раскоп находится за стенами монастыря, и в нем обнаружились фрагменты кладок, кладки 18 века, но храм, которому они принадлежали, Воскресение Славущее на Остоженке, или Воскресение Новое, как его часто называли, восходит к 16 веку, первое упоминание начала 17-го. Возможно, что здесь есть и более древние слои, во всяком случае, находки к 15 веку, относящиеся уже в среди материала, присутствуют. Собственно говоря, на этом месте никогда серьезных работ не вели, мы почти на улице Остоженка. И таким образом вот этот храм, который играет значительную роль в истории самого монастыря, потому что монастырь не нужно представлять себе как пространство, замкнутое стенами. У монастыря кругом слобода. Это маленький город, у которого монастырь сам со стенами – это Кремль, а кругом маленький город, да, слободы. И вот в этих слободах есть еще храмы. Они тоже принадлежат, конечно, к системе монастырских храмов. Но они приходские, они за стенами. Здесь идет бурная жизнь, настоящая городская жизнь. Она вот здесь, понимаете? И их обычно, ну, не исследуют, что ли, вместе с монастырем. Таких случаев немного. Вот это, ну, второй случай в Москве, я бы сказал, когда мы пытаемся исследовать все-таки слободскую, приходскую жизнь вокруг монастыря. Ну, и в том числе обнаружить остатки храма, разобранного, как и очень многие храмы в 30-е годы. Годы 20-го столетия, ну, с тем, чтобы полностью разобраться все-таки, когда этот храм был построен, где его границы, потому что, ну, разумеется, есть материалы 18-19 веков, но они не дают полной картины, безусловно, полную даст только археология полная. Мы начали, вот, я считаю, очень удачно, начали небольшой совсем раскопчик, но очень информативный.
Какие-то трудности возникают здесь при раскопках, так как еще и вне стен монастыря находится? Может быть, это тоже какую-то роль играет?
Я бы сказал, обычные в городе трудности, но в городе наработана хорошая система взаимоотношений строителей, археологов, заинтересованных, других всевозможных лиц и структур. Так что их приходится преодолевать. Да, конечно, конечно, трудно. Очень трудно изучать самого себя, как известно. Когда мы работаем с памятниками внутри нашего города, где сами же и живем, естественно, возникает масса проблем, которые надо научиться преодолевать.
Вернемся тогда в стены монастыря. Собор Рождества Богородицы, главный собор обители, он построен тоже на древних фрагментах. Вообще-то удивительно, что это удалось сохранить. Как это возможно?
Потому что это поразительный пример сотрудничества науки и церкви. Когда началось возрождение монастыря, На этом месте стояла школа 30-х годов. Когда ее разобрали, соответственно, возникла огромная груда мусора. Нужно было с ней как-то разобраться. Нужно было понять, что на месте разрушенных соборов более ранних. И монастырь пошел на то, чтобы организовать скрупулезные археологические раскопки. Несколько лет они длились. Ну, скажем, главные сезоны 5 лет приблизительно заняли. 5 лет ждали момента, когда можно будет начать строительство нового собора. И именно благодаря раскопкам он получился таким прекрасным, таким удачным в смысле историко-культурном, понимаете? Это не только церковь, это музей огромный, который внизу расположен. Музей, причем не вещей, которые бог знает откуда свезены, а это все найдено на этом месте, внутри этого монастыря, вот прямо здесь. И фундаменты, которые сохранились, ну вот тех разрушенных храмов, в разное время, не только в советское, храмы разрушались, они тоже, они не сдвинуты ни на волос со своих мест. Они стали одними из главных экспонатов этого музея. Ну, естественно, что к этому добавлены кое-какие новые методы, да, показа древности. Это другой разговор. Но все, что там найдено, все вот подлинное, оно в этом, в этой капсуле времени, как сейчас говорят, оно там сохранено, и можно со всем знакомиться, можно ходить, можно узнать, можно показать, можно дать свидетельство того, что обитель действительно существовала на этом месте с второй половины XIV века, как она развивалась, многое узнать о людях, о которых мы ничего не знали, которые были погребены в этом монастыре. И они же, эти люди, как будто специально нас вот ведут в эту древность, показывая, что да, нет, мы здесь жили, мы жили до того, как возник Зачатьевский, мы жили в эпоху Алексеевского монастыря здесь, вот, вот наши плиты, вот вы можете по ним спуститься, как по лесенке, все глубже и глубже. Понимаете? И вот так, по этой лестнике мы действительно доходим до XIV века. И это дало возможность и архитектурно совершенно по-новому подойти к сюжету. Понимаете? Огромное подземное пространство, используемое не только как музей. Там у нас есть и конференции, там есть конференционные залы под землей. И много чего другого очень полезного для собора, для монастыря самого. И в новых формах, а нужны были именно новые формы храма, удалось построить его прежде всего благодаря тому, что сохранены древние. И, соответственно, они представляют главную историческую церковь, да, историческую церковь, историческую ценность. А стоящий сверху храм – это наша современная сегодняшняя жизнь, сегодняшняя церковная жизнь. Mm-hmm. Вот. Поэтому мне кажется, что это образцовый просто пример. Вот один из немногих пока по-настоящему образцовых примеров, но будут и другие. Я не хочу сказать, что совсем нет у нас никакого вот этого уже опыта. Он быстро нарабатывается, и музеев подземных, церковных, и неподземных. Скажем, в Новом Иерусалиме прекрасный музей сейчас заканчивается, тоже археологически обоснованный. Надеюсь, что в Новодевичьем монастыре, где сейчас идут работы, тоже удастся что-то сделать в смысле музеификации, создать. Но здесь, конечно, здесь первый в Москве пример. Здесь в начале 2000-х годов мы начали работы. И вот с тех пор мы отсюда не уходим. Я считаю, что это прекрасная, плодотворная модель сотрудничества науки и церкви. Что наука огромная получила тоже, ну, возможности благодаря этому узнать многое о ранней Москве.
Сам облик монастыря, вот насколько сильно он изменился от его первоначального, скажем так, вида, с учетом того, что и собор он построен вообще по-другому, в другом стиле?
Да, облик монастыря изменился, но в основном не благодаря собору. Если говорить о монастыре, каким он был в XIX веке, то облик монастыря не так уж сильно и изменился. Ну, собор, вот, может быть, поменялся. Если говорить о XVII веке, это, конечно, уже почти совсем другой монастырь. Если мы будем говорить о времени, значит, чудотворца Алексея, митрополита Московского, то о XIV веке, о времени Дмитрия Донского, то это, конечно, это просто совсем другой монастырь, не похожий ничем на тот, который существовал. Но только престолы храмов вот доносят до нас, ну, неизменную эту ситуацию, так сказать, историческую, потому что престолы, да, сохраняются, что-то прибавляется, но можно вычислить, какие были ранние.
Скажите, вот здесь уже можно по вот этим раскопкам понять, что из этого получится, удастся ли сохранить вот этот фундамент как-то?
Тут нет альтернативы. Мы сохраним фундамент обязательно, сколько потребуется усилий, другой разговор, больше или меньше. Но мы вообще работаем не разрушающими методами.
Что-то на нем сделать можно?
Конечно, можно. Вопрос в другом. Конечно, можно применить ту же модель, что внутри монастыря. То есть построить новый храм под ним, значит, да, демонстрировать остатки того, что было, какие-то и находки, и сами стены древние. Это все и технически, и научно это обосновано и возможно. Но принятие решений – это не за нами, так сказать, вот строительство этого храма. Мы все хотели бы, безусловно, этого, но тут нужно подумать, нужно спросить друг друга. Мы хотим, вот, угу. Поэтому...
Как, на ваш взгляд, сколько времени займут эти археологические раскопки здесь?
В зависимости от того, сколько понадобится нам пространство раскопать. Вот что касается... этого сезона, я думаю, что к зиме уже они будут закончены. Вот. Ну, еще месяц, два мы, может быть, здесь поработаем. Угу. Вот. А большие работы, если они будут, ну, тогда нужно будет судить по размаху этих работ. Угу. Археология требует известного времени. Как многое на свете, да, заложенное в природе, нельзя сделать быстрее. Ну, нельзя. Вот.
Хорошо. Спасибо большое вам за такой интересный разговор. Нам, к сожалению, уже нужно заканчивать. Хочу напомнить, что мы разговаривали с археологом, который непосредственно сейчас занимается возрождением Зачатьевской обители. Здесь найден новый раскоп, на котором ведутся работы. И Леонид Андреевич Беляев, член корреспондента Академии наук, непосредственно участие в этом принимает. И нужно еще сказать, что сегодня в Зачатьевской обители престольный праздник, поскольку надвратный храм этой обители назван в честь нерукотворного образа Спасителя. Дмитрий.
Да, спасибо, Екатерина. На прямой связи с нашей студией была Екатерина Ходосевич. Друзья, еще хочу напомнить, что сегодня в Екатеринбургском Свято-Троицком кафедральном соборе встречают святыню пояс святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Он будет доставлен из кита преподобного Серафима Саровского города Роудон, провинция Квебек, Канада. К началу вечернего богослужения святыня пробудет в уральской столице до 8 сентября, затем ее провезут по другим городам Екатеринбургской метрополии. Я благодарю вас за внимание и до встречи в эфире.